«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды».
Здравствуйте.
И у нас в гостях сегодня Игорь Сундиев, вице-президент Российской криминологической ассоциации. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем с вами снова
о... Продолжать эту тему.
О группах смерти. Кто заманивает наших младших школьников, и не только младших школьников, вот в эти группы смерти. А как их избежать и так далее. Но сегодня со специалистом побеседуем на эту тему.
Да. Игорь Юрьевич, знаете, первый вопрос у меня... вот я не нашел на него ответ. Был всплеск интереса к группам смерти в мае и летом прошлого года. Вроде бы отбились от этого, там какие-то меры предпринимали МВД, школы, там родители и так далее. И вдруг конец января, начало февраля, вдруг массовый вброс вот этой вот, ну уже не интереса к группам смерти, а уже заведена игра. Игра под названием там «Синие киты», буквально за несколько дней набравшая популярность, причем вброшена она была через Инстаграм, через не социальную сеть ВКонтакте, в которой до этого были такие доморощенные группы, а очень профессионально со ссылками, с хэштегами и так далее. На ваш взгляд, это какая-то операция? Что произошло? Почему вдруг такой всплеск массированный, активный и такой, ну, я бы сказал, даже пропагандистский?
Ну, конечно, пропагандистский. Давайте начнем с того, что вот такого рода явления, как массовая, допустим, тяга к смерти у подростков, у детей, это не возникает просто так. Это результат целенаправленной деятельности. Если брать нынешнюю ситуацию, вот особенно, так сказать, вот те даты, которые вы обозначили, то мы здесь увидим прежде всего деятельность, как ни странно, средств массовой коммуникации, которые поддерживают, тщательно поддерживают интерес к этой проблематике.
Но не мы же с первыми написали. Сначала появились вот эти картинки практически везде сразу же в интернете и так далее. Ну, не мы же их создали.
Я понимаю, что не вы их создали, но достаточно появиться одному сообщению, дальше идет вирусное распространение. Это принцип современной информационной, так сказать, войны. Давайте начнем с того, что это прежде всего элемент информационной войны.
Хорошо, а кому это надо?
Кто ее ведет? Против кого?
Ну, прежде всего, против нашего государства в целом и нашего населения как такового. И достигается, так сказать, благодаря вот этим акциям, ну, по меньшей мере, три цели. Первая цель, вот обратите внимание, у нас буквально, так сказать, в прошлом году мы зафиксировали впервые, так сказать, выход на плюсовой демографический рост. Это колоссальная победа после вот того провала, колоссального провала, который был в начале 90-х. И поэтому сейчас вот эту очень неустойчивую демографическую ситуацию можно сломать в любой момент. Это первый объект удара. Второй объект удара – это общественное сознание. Общественное сознание, так сказать, для которого самое ценное, что может быть для любого родителя, ребенок, которого не защищает, который подвергается, так сказать, опасностями, он, так сказать, находится в полной зависимости от страшных социальных сетей, так сказать, групп смерти и так далее и тому подобное.
Ну, в общем, хотят посеять панику.
Не просто панику, а, так сказать, это не паника в классическом варианте.
Беспокойство, скорее, да?
Это недовольство существующим порядком. Я бы так сформулировал. Ну и, наконец, третий компонент, который обязательно нужно учитывать. Понимаете, у всех молодых людей всегда интерес к экстремальным вещам. Чем больше появляется информации о, так сказать, каком-то объекте, тем больше появляется желающих попробовать. А что это такое на самом деле? Так же, как с экстремальными видами спорта. Надо сказать, что, так сказать, вот эпидемии вот подобного рода поведения, суицидального поведения, ведь в истории были уже, так сказать, это было и 19 век, это было начало 20 века. В данном случае пытаются через новые средства массовой коммуникации, то есть через, прежде всего, интернет, спровоцировать подобного рода эпидемию среди самых молодых наших жителей, которые еще не способны адекватно оценивать, так сказать, происходящее вокруг них.
Ну, значит, это не СМИ, это все-таки кто-то запустил, ну, вряд ли это СМИ вот эту игру запустил.
СМИ – инструмент. Угу. Когда я назвал, вот вы сказали, через что?
Угу. Причем СМИ даже сами не знают об этом.
Ну, вы обратите внимание.
По крайней мере, злого умысла-то нет ни у кого.
Вы обратите внимание, насчет злого или доброго умысла. Что главное для СМИ? Для СМИ главное получение прибыли, так сказать, и получение, как бы, читателей, зрителей и слушателей. Да? А доброе или злое – это отходит на второй план. Вот, к сожалению, вот такая позиция. Поэтому СМИ распространяют ту информацию, которая может дать максимальный прирост слушателей и зрителей.
Ну, хорошо, но изначально-то это не СМИ, да? А кто? Вот вы называли три цели. Вряд ли это... Ну, СМИ действительно увеличение собственной аудитории, да? И дальше, понятно, повышение рейтинга и повышение стоимости рекламы. Это мотивация СМИ. Но не СМИ же запустили эту игру, и не СМИ пытаются как-то повлиять на демографическую ситуацию.
Ну, кто это может сделать? Это американские спецслужбы, русские хакеры,
еще кто-то. За вот этой вот...
Вот обратите внимание, когда начинается разговор о том, кто конкретно, вот обычно считается... что нужно назвать, как говорил наш президент, имена, фамилии, явки, пароли и так далее и тому подобное.
Да.
А вот часто бывает так, что именно этого и невозможно назвать. Почему? Потому что заинтересованных лиц очень много. В данном случае наша страна, она уникальна чем еще, так сказать, вот как объект, который подвергается атаке. Наша страна единственная, кто не вписался вот в тот мировой порядок, который ей навязывали очень долго, почти 25 лет. Не вписался, больше того, выжил в результате, так сказать, всего и пытается сейчас формировать какую-то свою идею. Не будем сейчас обсуждать эту идею, но факт тот, что, так сказать, для очень большой территории, на которой проживает не так много населения, которые сохранили свою независимость, свои, так сказать, ядерные силы и пытаются сформировать свою идею, вы понимаете, что это государство, оно просто представляет угрозу.
Угроза для кого? Для мирового правительства, да?
Для мирового порядка, который сложился. А мировой порядок, который сложился, он парадоксален. Вот если вы посмотрите на этот мировой порядок, то он, так сказать, заключается в чем? Берите сводки, так сказать, экономические. Главный, так сказать, показатель какой? Расширение. Расширение производства. Во имя чего расширение производства? Количество населения... Понимаете, себестоимость продукции сейчас резко падает благодаря роботам и всем остальным. То есть потребительские рынки все освоены. В результате вот это расширение производства, когда у нас каждые полгода появляется новая модель смартфона, которую нам обязательно навязывают в качестве, так сказать, необходимой, чтобы купить именно эту модель. Срочно, обязательно эту модель.
Но без нее никуда, да.
Да. А почему? Да именно потому, что, вот, сказать, вся экономика движется по горизонтали, она уже не имеет вертикального движения.
То есть, ну, по сути, мы закрыты в такой банке, в которой вот этот водоворот
крутится. А движение вверх возможно только в одном случае, когда появляются новые принципиальные идеи. Понимаете, вот либерализм, капитализм, они все, они у себя и жили именно тем, что они уже новых идей не могут породить. Больше того, так сказать, вот тот способ экстенсивного развития, который был, он закончился. Вот Земля, она все-таки имеет ограничения. Поэтому нужны качественно новые идеи. Качественно новые идеи могут дать только качественно новые, так сказать, страны, в том числе наши.
Небольшой перерыв сейчас, буквально 2 минуты. Сразу после него мы продолжим. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус. И у нас в гостях Игорь Сундиев, вице-президент Российской криминологической ассоциации.
Родительский вопрос. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы вернулись в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Ну, мы, собственно говоря, никуда не уходили. Ну, мы – это Валентин Алфимов, Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольская правда», и Игорь Сундиев, вице-президент Российской криминологической ассоциации. Вот в прошлой части, прямо перед перерывом, мы сошлись на том, что вот это, вот эти вот группы смерти и так далее нужны мировому правительству, мировому порядку, ну, потому что мы можем их нарушить. Сейчас, Игорь Юрьевич, буквально, я напомню нашим слушателям, что мы сейчас в прямом эфире. А это значит, что у нас работает и телефон, и WhatsApp, и Viber. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков, ждем ваших сообщений.
Ну, я очень не люблю сам по себе термин «мировое правительство» по одной простой причине. У нас, когда называют мировое правительство, тоже называют Богемскую рощу, там, Бейдельбергский клуб, еще трехстороннюю комиссию, группы, в которых есть конкретные люди. И вот эти конкретные люди, сказать, вот, если говорить с профессиональной точки зрения, это манифестные группы. Группы, призванные отвлечь на себя внимание с тем, чтобы, ну да, как будто вот они что-то решают. На самом деле, конечно же, не решают именно они. Вот в этой связи очень короткие, так сказать, моменты. В 2011 году Цюрихский технологический университет завершил большую тему. Они начали просчет того, какие связи существуют между, так сказать, 150 крупнейшими транснациональными корпорациями. И они выяснили, что, так сказать, есть примерная группа в 100 человек, которая входит в советы директоров всех этих корпораций. Понимаете? Вот когда мы говорим, так сказать, о том, кто заинтересован в данном случае, не надо говорить о конкретных людях. В данном случае надо говорить о конкретном порядке, который, так сказать, кто-то хочет сохранить. Почему? Потому что, так сказать, этот порядок обеспечит ему доходы, обеспечит ему образ жизни. Группы смерти, которые, так сказать, насаждаются у нас, это способ дестабилизации нашего общества, прежде всего. Это способ деморализации нашего населения. Это способ рекрутинговой, так сказать, как бы накачки террористических организаций. Вот это что.
Ну, то есть, получается,
подождите,
что
подождите, а каким образом рекрутинговая накачка террористических... Дети играют синих китов, там есть задания там какие-то, или там не играют, но интересуются, читают, смотрят, там же не все участвуют.
Очень просто и очень бесхитростно. Сейчас они играют в эти игры. Вот ровно 10 лет тому назад... сказать, появилась компьютерная игра, примерно похожая, так называемая большая игра. Суть которой была в чем? В том, что игра, так сказать, вроде бы компьютерная, но задание нужно было выполнять в реале. Угу. Причем задание, так сказать, связано с тем, что вот Земля подверглась атаке пришельцев, пришельцы нехорошие, пришельцы в данном случае выступали в, так сказать, в роли тех, кто разрушает наш образ жизни, а в жизни эти пришельцы маскировались под азиатов, жителей, так сказать, Кавказских республик и так далее и тому подобное. И вот задание, которое давалось, так сказать, участникам. Унизить пришельца, да, зафиксировать это на, так сказать, видео своего телефона или видеокамеры и прислать. Тогда ты получаешь, так сказать, очки для, так сказать,
продвижения.
Угу. Понимаете, так сказать, вот тем самым формировалась очень развитая группа молодых людей, которые, так сказать, вроде бы играли в компьютерную игру, на самом деле совершали преступления, сначала хулиганские, простенькие. Потом задания становились сложнее, там уже появились преступления экстремистской направленности, вплоть до убийств. И с большим трудом в 2010 году удалось это безобразие закрыть. Группа, которые фиксировали вот эту большую игру, формировали, так сказать, распространяли у нас, они располагались за пределами нашей страны. Поэтому, так сказать, нам очень больших трудов стоило их закрыть. Но вот было несколько процессов, когда, так сказать, участники были осуждены, но самое главное, что осужденных было, ну, порядка, так сказать, до 100 человек, я бы так сказал, тех, кто, так сказать, наиболее засветился. Но на сайте этой большой игры был выложен архив, в котором было почти, так сказать, 30 тысяч файлов с действиями. То есть участников было гораздо больше. И вот переход. Как легко перейти в игре, особенно если она начинается, так сказать, в компьютере, а потом переходит в реал. Да? Вы начинаете сначала, так сказать, игру в смерть, вроде бы, так сказать, на компьютере, а потом очень легко это переходит, так сказать, в
жизнь. Тем более у современных подростков вот этот переход из реальности в виртуальность, оно...
Ну, давайте возьмем покемонов вот этих. Вот самый простой пример, который был совсем недавно. Это игра, которая происходит в реальности. Ты же ходишь по реальному миру. Ну, понятно, там просто ходишь, собираешь покемонов, ничего там страшного нет.
Да, подождите, но... вот давайте все-таки, я человек путливый, я хочу понять. Если есть какие-то заказчики игры, то неужели их нельзя вычислить, потому что ну, в компьютере, с одной стороны, в виртуальном мире, да, с одной стороны, все достаточно сложно, с другой стороны, ну, есть эти координаторы, которые эту игру запускают. Наверняка есть какие-то специалисты-психологи, которые эту игру курируют, да, разрабатывают вот эти 50 шагов, которые нужны для того, чтобы человека довести до определенной кондиции. Мы говорили на прошлом эфире о том, что не только в социальных сетях, что есть компьютерные игры для совсем малышей, там, детских садовского и младшешкольного возраста, в которых тоже уже сейчас появились закладки, где там давай будет секрет от мамы, давай ты залезешь на подоконник, давай ты выльешь на себя что-то горючее и тому подобное. То есть это стоит достаточно больших денег. Неужели вот нельзя посмотреть, проследить, откуда вот это все пошло? Это же не СМИ раздувает, это же реально есть.
Теоретически, да. Теоретически, да. Вот пример с той же большой игрой. Формально за ней стояло так называемое «Северное братство». Когда начали копаться в «Северном братстве», выяснилось, что там 4, так сказать, человека, один из которых такой бывший философ, он убежал быстренько за рубеж, осталось 3, так сказать, человека, так сказать, 2 инвалида детства, которые, так сказать, неподсудны абсолютно, и еще один ветеран всевозможных битв, тоже неподсудный. Но стоимость создания, распространения этой игры по тем ценам, то есть 10 лет назад, была свыше 20 миллионов долларов.
То есть инвалиды неплохо так заработали?
Инвалиды
не имели
к этому ни малейшего отношения. Они были чисто манифестными фигурами. Чисто манифестными фигурами.
То есть кто проплатил эти 20 миллионов, так выяснить не удалось?
Выяснилось до конца не удалось. Я думаю, что больше того, так сказать, вот опыт большой игры, он был положен как раз в основу, так сказать, разработки того, что мы сейчас имеем с этими голубыми китами.
Но вот вы рассказывали о том, что появилась и книжка, это уже совсем другая, то есть другой слой книжка, где рассказывается, как ребенка довести до самоубийства, и которая продается в интернете.
Сейчас, Александр Ильич, сейчас вернемся обязательно к этой теме. Вот нам слушатель пишет, государство должно физически уничтожать тех, кто создает такие группы. Но наше государство это не делает, оно их даже не ловит. Из чего я делаю вывод, пишет слушатель. А наше государство не имеет контроля над страной. Как же не поймали это белое братство?
Наши слушатели очень интересно, так сказать, всегда делают выводы. Сначала, если мы начинаем кого-то ловить, они говорят, что мы ловим не тех, ловим грубо, обращаемся, так сказать, небережно и так далее и тому подобное, потом требуют всех вешать, так сказать, на столбах. И желательно, так сказать, высоко и за шею. Вот в этом отношении, так сказать, что нужно сказать? Поймать в данном случае человека, так сказать, надо, исходя из действующего законодательства. А действующий закон, он говорит о том, что, так сказать, у нас обязательно должен быть факт совершения преступления или намерение совершить преступление. Благодаря этому уже, так сказать, создана группа, которая, так сказать, в Следственном комитете занимается расследованием этого преступления. Но вы, наверное, понимаете, что... Так сказать,
у нас 20 секунд.
Это очень не быстрый процесс. Это очень небыстрый процесс, хотя бы только по одной простой причине. Нам нужно иметь абсолютно достоверные выводы для того, чтобы сказать, вот этот человек виноват.
Тем более, если он находится вне территории нашей страны, кстати.
Конечно.
Наверняка же это так.
Конечно, конечно. Большая часть находится вне территории нашей страны.
4 минуты перерыв. Сразу после новостей мы продолжаем.
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Мы сегодня беседуем с Игорем Сундиевым, вице-президентом Российской криминологической ассоциации. Говорим мы про группы смерти, кто заманивает младших школьников в эти группы смерти, и не только. И вот оказывается, что практически сценарий для всего этого уже написан.
Да, что это за книжка, которую вы рассказывали?
Ну, самое интересное, что книжка, которая есть, так сказать, в открытом доступе в интернете, можно ее посмотреть, можно ее заказать, 50 дней до моего самоубийства.
Здесь я вот для слушателей сейчас акцентик такой поставлю. В вот этих группах в социальных сетях, в играх и так далее, там тоже 50 дней, 50 шагов.
50 заданий.
50 заданий, которые даются по одной штуке в день. Вот, здесь 50 дней до моего самоубийства. Совпадение, как говорит один известный телеведущий, не думаю.
Да нет, конечно, никаких совпадений нет. В данном случае эта книга, причем очень неплохо написана, надо сказать. Книга, она является вот своеобразным таким камертоном, по которому настраивается психологическое состояние подростка для, так сказать, последующих суицидальных действий. Но надо сказать, что книга – это только начало. Вот после чего, собственно говоря, у подростка появляется, так сказать, желание больше узнать, так сказать, на эту тему, как, собственно говоря, и было запланировано. И дальше уже идет выход на, так сказать, вот эти группы. Причем обратите внимание, даже, так сказать, такой парадоксальный момент. Так сказать, если вы набираете 50 дней до моего самоубийства, открываете, так сказать, эту книгу, то во многих случаях практически сразу у вас выскакивает, так сказать, приглашение в группу контакта.
Кстати, интересно, что обычно, когда книжки бумажные продаются, для того, чтобы увлечь и найти покупателя, выкладывается только несколько страниц. Эта книжка
ну, потому что у нее другая задача у этой книжки. И главное, не коммерческая, так сказать, задача, то есть продать книжку, а создать определенное настроение.
Но мы можем обвинить издательство АСТ, которое эту книжку выпустило, в каких-то вот таких настроениях или там...
Ну, откровенно говоря, я не вижу основания для этого. Издательство АСТ всегда может сказать, что, так сказать, они выпустили книгу по рекомендации, и дальше будет идти, так сказать, перечень нескольких отечественных и зарубежных специалистов, которые считают, что эта книжка имеет сугубо позитивное значение для, так сказать, морально-психологического развития наших детей. Благо, у нас таких специалистов, которые за хороший гонорар, так сказать, готовы это сделать, сказать, в принципе, найти можно. А уж то, что касается зарубежных, никто же их не знает, насколько они, так сказать, действительно специалисты.
Да. А что за история с книжками, рассказками про пони, да, вот это совсем,
ну, вот
для маленьких?
Внимание, это, так сказать, книга рассчитана, так сказать, 50 дней до моего самоубийства, она рассчитана на подростков, так сказать, от 12 до 16 лет. Вот это их интервал. Угу. А, так сказать, более младший возраст, он, так сказать, как раз, ну, что называется, обрабатывается с помощью тех персонажей, которые наиболее популярны именно в этой среде, детской среде.
В частности, пони и феечки.
Феечки, вот, да. Причем эти феечки, которые рекомендуют встать на подоконник, так сказать, облить себя какой-нибудь, так сказать, горючей жидкостью.
Родители, слушайте, это для вас сейчас говорят в первую очередь.
Да, и вот в этой связи очень сильное внимание должно быть обращено на то, какие книги читает ребенок, какими раскрасками он пользуется. Потому что
даже вплоть... в раскрасках это есть?
Да. Ну, вы понимаете, дело в том, что мы покупаем детям раскраски, обращая внимание на что? На то, чтобы там были вот узнаваемые персонажи.
Ну, чтобы они красивые были, да.
Да, но смотри, вот когда ваш ребенок вам говорит, что я вот хочу, так сказать, с такой-то феечки, называется сложно произносимое имя, да, и, так сказать, вам продавец говорит, а вот, пожалуйста, вот, конечно, с этой феечкой есть. Вы же не будете листать ее, так сказать, с первой до последней страницы, чтобы посмотреть, что там есть.
Да? Нет, он придешь домой, вручишь ребенку, но это очевидно, все так делают.
А вот это очевидно.
А ребенок рисует, раскрашивает, и все хорошо, и родители доволен.
И научается совсем не тому, да, о чем думают родители. Вот и это, так сказать, принципиально важно, понимаете? Потому что в данном случае речь идет о том, что, так сказать, идет прямое воздействие на, так сказать, сознание ребенка, и родитель искренне считает, что ребенок защищен, потому что книга пошла через, так сказать, официальное издательство, и в ней не может быть ничего плохого. Она же куплена не из-под полы, она куплена в государственном магазине.
Слушайте, да? Ну, это тогда вообще какая-то длительная программа, которая вот закладывается и в интернете, и в бумажных.
Александр, ну, о том, что ведется гибридная война против нашего государства, у нас говорится уж по меньшей мере лет 5. Это длительная программа, она многосторонняя, она включает в себя не только, так сказать, военные действия и, так сказать, какие-то действия, допустим, связанные с террором и экстремизмом. Она включает в том числе действия по, так сказать, уничтожению, то есть, пусть и косвенному,
но... Несложно предположить, что когда склынет интерес к синим китам и группам смерти, будет какая-то новая акция.
Конечно, конечно.
Что... Да какая она может быть? Что может быть следующим?
Вы обратите внимание, что, так сказать, вот в принципе мода на вот такие клиповые, так сказать, образы, она живет очень недолго.
Угу, да.
И она живет где-то примерно полгода. Да? Сказать, через полгода она обязательно меняется. Что в данном случае будет выдвинуто в виде, так сказать, нового какого-то мема, так сказать, или вот такого...
То есть в этом году нас может ждать еще один какой-то, какая-то,
да,
волна...
Ну, может быть, все что угодно. Вот в данном случае, понимаете, обратите внимание, допустим, ну, вот с точки зрения родителя, да, какое чувство тревоги я должен испытывать, если я вижу на заставке своего, допустим, внука кита, плывущего в небесах, да? Угу. Ну, вроде бы никакой тревоги быть не должно, если я не знаю, что это символ, так сказать, группы смерти. Угу. А если я знаю, что это символ группы смерти, ну, естественно, я, так сказать, принимаю меры.
Какие? Вот, что делать родителям? Вот давайте вы как специалист нам скажете, ну, мамам,
папам. В первую очередь родителям нужно, так сказать, четко понимать, что, так сказать, защита детей – это, так сказать, не только их, как бы, прямая и непосредственная, так сказать, обязанность в каких-то, так сказать, лесных или дачных условиях, это постоянное. И прежде всего защита не столько физическая, а сколько вот сейчас это защита информационная. Дело в том, что у нас родители, так сказать, очень часто считают, что, так сказать, вот главным способом, так сказать, защиты ребенка может быть отключение его от каналов информации. Вот это грубейшая ошибка. Современного ребенка отключить от каналов информации невозможно.
Он найдет, как подключиться. Да.
Более того, так сказать, вот обратите внимание, так сказать, современные все системы, операциональные системы, они сделаны интуитивно понятными. Поэтому ребенок, начиная с 2-летнего возраста, он быстрее вас войдет в операционную систему и быстрее начнет искать то, что ему интересно. Поэтому отключать и убирать какие-то, так сказать, гаджеты от ребенка, ну, отчасти, может быть, это, так сказать, вас успокоит. Но на самом деле нет, потому что ребенок найдет другие. Вы не можете жить в нынешних условиях, абсолютно ограничив себя от потоков информации.
То есть лучше контролировать и направлять в нужное русло, так что?
Лучше научать ребенка.
Как?
Не надо научать, вернее, контролировать. Такое, да? Не надо ремнем. Дело в том, что, вот понимаете, вот с чего мы начали? Вот вы сказали, что такое хорошо, что такое плохо. А вот, к сожалению, у нас потеряно вот это вот очень важное, так сказать, и принципиальное, я считаю, важное качество. Дело в том, что для современного ребенка, так же, как и для многих родителей, само понятие «добро и зло», оно, так сказать, ассоциируется с чем? Добро – это вот когда есть всего много, да, и я могу, так сказать, любую свою, так сказать, прихоть тоже удовлетворить. Это добро? Это хорошо? Да, хорошо. А плохо, когда у меня этого нет. Могут быть другие, так сказать, вариации. Вот мы забываем почему-то о том, что добро и зло – это духовные понятия, это, в принципе, а не материальные. И, так сказать, новый гаджет – это, конечно, очень здорово, но…
Это хорошо.
Да, но... это очень здорово, но гораздо лучше, если вы объясняете при этом ребенку, что вот на примере той информации, которая из этого гаджета льется, вот это хорошо, а вот это плохо. И почему это хорошо, и почему это плохо? Ну, конечно, это для родителей сложно, но, тем не менее, вот только родитель может научить ребенка вот этому правилу.
Хорошо, а мы можем в этой борьбе все-таки рассчитывать на Следственный комитет, прокуратуру?
Да, вот у меня слушатели спрашивают, куда смотрит ФСБ, вот по вопросу.
ФСБ. Мы же, если, ну, если это гибридная война, если это специальные люди, которые...
Центр Э должен заниматься... А, центр К. К, да.
Вы знаете, я вас уверяю, что, так сказать, как любили говорить в старых детективах, ФСБ смотрит куда надо. Угу. Да? Так сказать, дело в том, что правоохранительные органы занимаются своими, так сказать, непосредственными функциями. Я хотел бы обратить внимание, по, так сказать, действующему закону, так сказать, любое расследование начинается с момента совершения некого события. Да? Поэтому любые правоохранительные действия, они всегда запаздывают. И здесь на первый план должны выходить не правоохранители, а, как ни странно, те люди, которых мы потихоньку забыли, воспитатели. У нас, так сказать, вот само понятие воспитания, оно как-то, так сказать, деградировало до, так сказать, уровня, ну, обучения тому, что, так сказать, как бы ложка должна быть в правой руке, так сказать, а если, не дай бог, вилка с ножом, то, так сказать, иначе.
К сожалению, крайне мало у нас времени. Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Игорь Сундиев у нас был в студии, вице-президент Российской криминологической ассоциации. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милов.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22:05 накануне веселых выходных.